«На военной службе иначе нельзя», — сказал старший писарь, лениво потягиваясь на своей койке. «Это уж так история ведется. Как ни ответь, как ни сделай, всегда над тобой тучи, и в тебя мечут гром и молнии. Без этого нет дисциплины».
«Правильно сказано», — заявил Швейк. «Никогда не забуду, как посадили рекрута Пеха. Ротным командиром был у нас лейтенант Моц. Вот собрал он рекрутов и спрашивает, кто откуда». «Первонаперво, желторотые», — обратился он к ним, — «вы должны научиться отвечать коротко и ясно. Точно кнутом щелкнуть». «Итак, начнем. Откуда вы, Пех?» Пех был интеллигентный малый и ответил так. «Нижний Боусов, 267 домов, 1936 чешских обывателей, округ Ичин, волость Сободка, бывшая вотчина Кост, приходская церковь святой Екатерины, построенная в 14 столетии и реставрированная графом Вацлавом Братиславом Нетолицким. Школа, почта, телеграф, станция чешской товарной линии, сахарный завод, мельница, лесопилка, хутор Вальха, 6 ярмарок в году». Лейтенант Моц кинулся на него и стал бить его по морде, приговаривая: «Вот тебе первая ярмарка, вот тебе другая, третья, четвертая, пятая, шестая». А Пех, хоть и был рекрут, потребовал, чтобы его допустили на батальонный рапорт. В канцелярии была тогда развеселая шатия. Ну и написали они там, что он направляется на батальонный рапорт по поводу ежегодных ярмарок в Нижнем Боусове. Командиром батальона был тогда майор Рогель. «Итак, в чем дело?» — спросил он Пеха. А тот выпалил: «Осмелюсь доложить, господин майор, в Нижнем Боусове 6 ярмарок в году». Ну, здесь майор Рогель на него заорал, затопал ногами и немедленно приказал отвезти в военный госпиталь в отделение для сумасшедших. С той поры стал из Пеха самый что ни на есть последний солдат. Не солдат, а одно наказание. «Солдата воспитать — дело нелегкое», — сказал, зевая, старший писарь Ваник. «Солдат, который ни разу не был наказан на военной службе, не солдат. Это, может, в мирное время так было, что солдат, отбывший свою службу без единого наказания, потом имел всякие преимущества на гражданке. Теперь как раз наоборот. Самые плохие солдаты, которые в мирное время не выходили из-под ареста, на войне оказались самыми лучшими. Помню я рядового из 8-й маршевой роты Сильвануса. У того бывало, что ни день, то наказание. Да какие наказания? Не стыдился украсть у товарища последний крейсер. А когда попал в бой, так первый перерезал проволочные заграждения, трех взял в плен и одного тут же по дороге застрелил. Дескать, он не внушал мне доверия. Он получил большую серебряную медаль, нашили ему 2 звездочки. Если бы потом его не повесили у Дукельского перевала, он давно бы уже ходил во взводных. А не повесить его после боя никак нельзя было. Раз вызвался он идти на рекогносцировку, а патруль другого полка застиг его за обшариванием трупов. Нашли у него часов штук 8 и много колец. Повесили у штаба бригады». «Из этого видно, — глубокомысленно заметил Швейк, — что каждый солдат сам должен завоевывать себе положение».
Раздался телефонный звонок. Старший писарь подошел к телефону. Можно было разобрать голос поручика Лукаша, который спрашивал, что с консервами. Было слышно, как он давал нагоняй.
«Правда же их нет, господин обер-лейтенант! Откуда им там взяться? Это только фантазия интенданства! Совсем напрасно было посылать туда людей! Я хотел вам телефонировать. Я был в контине. Кто сказал? Повар-оккультист из офицерской кухни? Действительно, я позволил себе туда зайти. Знаете, господин обер-лейтенант, как назвал этот самый оккультист всю панику с консервами? Ужас нерожденного».
«Никак нет, господин обер-лейтенант, я совершенно трезв. Что делает Швейк? Он здесь. Прикажете его позвать?»
«Швейк, к телефону!» —
крикнул старший писарь и шепотом добавил:
«Если вас спросят, в каком виде я вернулся, скажите, что в полном порядке. Швейк у телефона».
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у телефона Швейк».
«Послушайте, Швейк, как обстоит дело с консервами? Все в порядке?»
«Нет их, господин обер-лейтенант, ни слуху, ни духу».
«Я хотел бы, Швейк, чтобы вы, пока мы в лагере, по утрам всегда являлись ко мне с рапортом. А когда поедем, неотлучно будете находиться при мне. Что вы делали ночью?»
«Неотлучно сидел у телефона».
«Были какие-нибудь новости?»
«Были, господин обер-лейтенант».
«Швейк, не валяйте опять дурака. Сообщали что-нибудь важное, срочное?»
«Так точно, господин обер-лейтенант, но только к 9 часам».
«Что же вы сразу мне об этом не доложили?»
«Не хотел вас беспокоить, господин обер-лейтенант, а не смел об этом и помыслить».
«Так говорите же, черт вас дери, что предстоит в 9 часов?»
«Телефонограмма, господин обер-лейтенант».
«Я вас не понимаю».
«Я это записал, господин обер-лейтенант». «Примите телефонограмму. Кто у телефона? Есть, читай.
или еще что-то в этом роде. Черт вас побери, Швейк. Мука мне с вами. Передайте мне содержание, или я вас так тресну, что... Ну?
Опять какое-то совещание, господин обер-лейтенант. Сегодня в 9 часов утра у господина полковника. Хотел вас разбудить ночью, но потом раздумал.
Еще бы вы осмелились будить меня ночью из-за всякой ерунды. На это и утром времени достаточно.